Глава 48. Как рождаются простые и великие планы? Подсознательным вынашиванием мыслей, когда еще никуда определенно не предназначаешь их. Потом элементы, давно известные, может быть, и не тебе одному, вдруг проступают дружно к центру, и именно в твоей голове соединяются в единый план. И до того же простое и ясное, что удивляться надо, как он не сложился ни у кого прежде. Как не сложился прежде у германского генерального штаба, хотя ему-то и думать бы первым. Правда, у них не хватало понимания России, и от осени 14 года, после Марны, осознав неудачу быстрой победы, они до осени 15-го все надеялись на сепаратный мир с Россией, тыкались попытками контактов, никак не думали, что Романовы все отвергнут. Это их и отвлекло. А Парвус, отъединенный от главных событий, отброшенный в бронзово-голубой Константинополь, достигнув жажданного богатства, а с ним всех вообразимых телесных нег на Востоке, умеющим насытить мужской дух и мужские желания, в стороне от великой битвы, в социалистическом резерве, как советовал ему Троцкий, и обеспеченный никогда не узнать последствия этой битвы, ни в каком насыщении, ни в каком расслаблении, ни на миг не покидал своего поиска, рожденного в дальней юности тут же на Черноморском берегу по диагонали. Он не покидал его еще, когда ехал на Балканы, где книги его читали шире, чем Маркс и Энгельс. Не забывал, когда кормился в константинопольских притонах и собирал портовых голодранцев на первомайскую демонстрацию. Тем более не забывал, возвышаясь при младотурках, обратив свой финансовый гений из топора, подрубавшего русский ствол, в лопату садовника, подпитывающего турецкий. Не ошеломился, не забыл и от миллионов так наплывно и для всех таинственно понесших его. Не забывал, основывая банки, торгуя с Одессой мамой и с мачехой Германией. Он как хлыстом был протянут от сараевского выстрела. Обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что поползут пласты, что попадется старый глупый медведь. Наконец-то она пришла, наступила великая мировая. Он давно ее предсказывал, называл, вызывал. Самый мощный локомотив истории, самую передовую колесницу социализма. Пока там, по всей Европе, бушевала социал-демократия вокруг военных кредитов, Парвус ни речи не произнес, Парвус ни строчки не напечатал. Он не тратил времени, минуты не ждали. Он сновал своими тайными ходами, убеждая стамбульских правителей, что только на стороне Германии вырвется Турция из нескончаемых своих капитуляций. Он спешил доставить оборудование и запасные части для турецких железных дорог и мельничного дела, снабдить зерном турецкие города, обеспечить, чтобы Турция осенью не просто объявила войну, но как можно скорее могла бы начать реальные боевые действия на Кавказе. И такие же заботы нагоняли его с Болгарией. Он успел подготовить к войне и ее. Лишь после этих существенных свершений мог позволить себе Парвус откинуться в заброшенную любимую публицистику, в балканскую прессу с лозунгом «За демократию против царизма». Это надо было объяснить, обосновать, чтобы убедить как можно многих. И неотупевшее перо легко разбрызгивало искры. Не надо ставить вопроса о виновниках войны и кто напал. Мировой империализм десятилетиями готовил эту схватку, и кто-то должен был напасть, неважно. Не надо искать этих пустых причин, но надо думать социалистически, как нам, мировому пролетариату, использовать войну. Значит, на чьей стороне сражаться? У Германии самая мощная в мире социал-демократия. Германия — твердыня социализма, и потому для Германии эта война оборонительная. Если социализм будет разгромлен в Германии, он будет разбит везде. Путь к победе мирового социализма — военное укрепление Германии. А то, что царизм на стороне Антанты, еще более открывает нам, где истинный враг социализма. Значит, победа Антанты принесет новое подавление всему миру. Итак, рабочие партии всего мира должны воевать против русского царизма. А советовать пролетариату принять нейтралитет, Троцкий, значит самоисключиться из истории. Революционный кретинизм. Итак, задача мирового социализма – уничтожающий разгром России и революция в ней. Если Россия не будет децентрализована и демократизована, опасность грозит всему миру. А Германия несет главную тяжесть борьбы против московского империализма, и революционное движение в ней должно на время прекратиться. А потом победа в войне принесет и классовые завоевания пролетариату, победа Германии и победа социализма. На эту публикацию первые приехали к Парвусу посовещаться «Союз вызволения Украины» из Вены. Среди них были знакомые по искровским временам. Потом армянские, грузинские националисты. Всем борцам против России открывались двери его константинопольского дома. Так напряженный поиск Парвуса магнитно притягивал опыт других, а сопоставленный этот опыт социалистов и националистов, стянутый во взрывную точку, рождал и план. До сих пор болтали социалистические программы «Все об автономии». Нет. Только разрывом и расчленением России можно было свалить абсолютизм, дать нациям сразу и свободу, и социализм. Пока проваливались первые экспедиционные группы украинцев и кавказцев, в торопях набрали их хвостунов и авантюристов, конспиративная затея вдруг разгласилась в эмигрантской прессе, и Энвер Паша остановил экспедиции. В раздутой емкой голове Парвуса досовершалось магнитное соединение железных элементов в единый план. Как любит механика треугольные скрепы за их устойчивость к деформациям, так элементам националистическим и социалистическим не хватало третьего союзника — германского правительства. Цели всех троих, ближайшие, совпадали. Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого плана. И оставалось теперь ему, тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, сформулировать план по пунктам в декабре 14-го, в январе приоткрыть его германскому послу, получить гостеприимный вызов в Берлин, на личном свидании поразить верхушку министерства, 19 лет эта страна, не кинула ему простого гражданства, закрывала его редакции, гоняла из города в город, могла выдать русской охранке, теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматривали в его пророческие. В марте 15-го представить окончательный подробный меморандум и получить первый 1 000 000 марок аванса. План был собрать под единое руководство все возможности, все силы и средства, вести из единого штаба действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей. Он знал этого быка, но и обух готовил достойный ему. Никаких разрозненных частных импровизаций. План убеждал настойчиво, что никакая германская победа не окончательна без революции в России. Неразрезанная Россия остается неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единонаправленный их союз, совместный взрыв революции, социальной и революции национальной, при германской денежной и материальной поддержке. Опыт революции 1905 года, уж автор-то знал ее, и в глазах имперского правительства гарантии солидности советчика то и было, что он не приблудный коммерсант, но отец первой революции, позволяет видеть, что все симптомы повторяются. Все данные для революции сохранились, и даже в условиях мировой войны она потечет еще быстрее. Но если умело ее толкнуть, воздействием извне ускорить катастрофу. Центрами социального восстания будут подготовлены Путиловский, Обуховский и Балтийский заводы в Петербурге и кораблестроение в Николаеве. На юге России у автора особо прочные связи. Назначается дата, уже есть такая наболевшая в России, годовщина Кровавого воскресенья, сперва только для однодневной забастовки в память погибших, для одноразовой уличной манифестации, 8-часовой рабочий день, Демократическая республика. Но когда будут разгонять, то оказать сопротивление, прольется хотя бы малая кровь, и огонь побежит. Побежит по всем бигфордовым шнурам. Однодневные стачки сливаются во всеобщую забастовку за свободу и мир. листовки на главных заводах и к тому времени уже подготовленное оружие в Петербурге и Москве. В 24 часа будет приведено в действие 100 тысяч человек. К забастовке тотчас присоединяются железнодорожники, подготовлены будут и они. Останавливается всякое движение на линиях Петербург-Москва, Петербург-Варшава, Москва-Варшава и на юго-западных. Для всеобщности и дружности взрываются некоторые мосты и на Сибирской магистрали, для чего послать туда экспедицию из опытных агентов. О Сибири отдельная часть плана. Дислоцированные там войска чрезвычайно слабы, города под влиянием ссыльных настроены революционно. Это облегчает устройство диверсии, а когда уже беспорядки начнутся, произвести массовое перемещение ссыльных в Петербург, чтобы впрыснуть в столицу тысячи действенных агитаторов, успеть захватить пропаганды миллионы русских рекрутов. Пропаганда будет вестись и всей левой прессой в России и поддержится потоком пораженческих эмигрантских листовок. Их печатание нетрудно развернуть, например, в Швейцарии. Будет полезна всякая публикация, которая ослабляет волю к сопротивлению у русских и указывает на социальную революцию как выход из войны. Острие пропаганды будет направлено в действующую армию. Рисовалось и восстание в Черноморском флоте. Проезжая Болгарию, уже Парвус завязал связи с одесскими моряками. Он сильно подозревал всегда, что Потемкина сделали японцы. Во всяком случае, можно будет взорвать 1-2 броненосца. Опытные агенты посылаются также и поджечь нефтяные промыслы в Баку, что не представляет трудности при их слабой охране. Динамика социальной революции должна быть усилена и финансово. С немецких самолетов разбрасывать русскому населению фальшивые рубли, одновременно пустить международное обращение. В Петербург и в Москву банкноты с одними и теми же номерами и сериями, подорвать международный курс рубля и создать панику в столицах. Со всеми их клаузевицами, Мольтке-старшим и Мольтке-младшим, со всей их самоуверенной стратегией и надменной четкостью штабов никогда не вырастали узкие прусские лбы до такого размаха, до такого замысла. Никогда не имела Германия такого советчика по России и по всем слабостям ее. Настолько никогда не имела, что даже и теперь оценить не могла. И это же далеко не все. Одновременно начнется революция национальная. Главный рычаг — украинское движение. Без украинской подпоры быстро опрокинется русское здание на бок. Украинское движение перебросится дальше на кубанских казаков. А может, заколеблются и донские. Естественно, сотрудничество и с наиболее созревшими, почти уже свободными финнами. Легко посылать им оружие, а через них в Россию. Польша всегда за 5 минут до антирусского восстания и только ждет сигнала. Между восставшими Польшей и Финляндией всколыхнется и Прибалтийский край. По другому варианту предусмотрел Парвус, что остзейские губернии охотно присоединяются к Германии. Националисты Грузии и Армении уже и сегодня в реальном и денежном сотрудничестве с правительствами центральных держав. Кавказ раздроблен, и возбудить его будет трудней, но посредством Турции через мусульманскую агитацию подымем его на газоват, священную войну. И в том окружении вряд ли терские казаки захотят класть головы за царя, а не отделиться тоже. И централизованная Россия рухнет навсегда. Внутренняя борьба сотрясет Россию до основания. Крестьяне станут силой отбирать землю у помещиков. Солдаты толпами побегут из окопов обеспечивать свою часть в земельном разделе. Восстанут против офицеров, перестреляют генералов. Но эту часть перспективы прикрыть, она может вызвать у пруссаков неприятные предчувствия. Однако, захватывая дыхание, и это не все. И это не все. Сотрясши Россию разрушительной пропагандой изнутри, обложить ее и извне, враждебностью мировой прессы. Антицарскую кампанию поднимут социалистические газеты разных стран, однако захватывая слева направо. Эта травля увлечет затем и либеральную, то есть подавляющую прессу всего мира. Газетный крестовый поход на царя. И особенно важно при этом захватить общественное мнение Соединенных Штатов. А разоблачением царизма будет одновременно демаскирована и подорвана вся Антанта. Вот что предложил Парвус Германии. вместо безнадежной пехотно-артиллерийской мясорубки. Одним только впрыскиванием денег, без немецких жертв, в несколько месяцев из Антанты вырывался многолюднейший член ее. Еще бы не схватилось германское правительство за эту программу. Да в этом Парвус не сомневался. Он тревожился, как примут ее другие в Берлине, социалисты, как примет его проект «Мачеха партия», которые идеи его и всегда были слишком глубоки, чтобы применить их для массовой агитации, слишком залетны вперед, чтобы казаться реальными даже вождям. Партия, где колотился он 19 лет, рассыпая идеи, и не получил никогда ни единого партийного поста, ни на одном съезде не имел права голосовать. Короткое время он был в ней героем. Вернувшись из Сибири, и все зачитывались его мемуарами в русской Бастилии. Затем измазался он в несчастном горьковском деле, и тайная партийная комиссия обрекла его на изгнание, и пятно не отмылось даже теперь пятилетней отлучкой. Но главное, необъяснимое, легендарное, в один год обогащение, которого по ограниченности не могут простить люди, а соци особенно. Странная психология. Будь это же богатство наследственным, никто бы не укорил никогда. Заодно богатство должны были его возненавидеть и отвергнуть. Но нашли для возмущения более благородный повод. Он стал пособником империалистов. Уж, конечно, там Клара и Либкнехт, но Роза, когда-то близкая женщина, впрочем, и в близости стыдилась его наружности, всегда скрывала связь, и Роза показала ему на дверь. Бебель за это время умер, Каутский и Бернштейн отъединились, слабели. Новое же самодовольное руководство искало слабости в позиции перекатного социалиста. А как поведет себя пруссаческое правительство после победы? А почему оно от русской революции смягчится и подобреет к социализму, а не закроет оно заодно и демократию Англии и Франции? И в возражениях этих истины была, и сомнения лежали там, но никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры, и творит их. Никто, почти никто в Европе не мог перескочить и увидеть, что ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России. Все остальное второстепенно. А социалисты Антанты уже поднимали против Парвуса разоблачительную кампанию. Острота социалистических упреков ему отравляла всю радость успеха, хотя большинство социалистов Европы не были ни люди науки, ни люди реального дела. Они не могли подняться ни на высоту обзора, ни смекнуть живой поворот действия по живому повороту дела. Это были уже чиновники от социализма, заклиненные в коридорах догм, как в гробах. Они даже не ходили, не ползали по этим коридорам, но лежали вдоль них и не смели представить себе никакого поворота. Первые же открытые призывы Парвуса помогать Германии вызвали у них девственный ужас. Как хорошо бы им просидеть войну в невинной нейтральности и отделываться моральным негодованием на войну и на тех, кто смелость имеет вмешаться в нее. Но решительно для плана была роль социалистов русских. Им отводилась в плане существенная разработка, представленная германскому правительству. Они все раздроблены, рассеяны на мелкие группы, бессильны. А ни одну из них нельзя упустить, всех использовать. Для этого надо привести их к единству, устроить объединительный конгресс, удобно в Женеве. Одни группы, как Бунт, Спилка, поляки, финны, безусловно, поддержат план. Но нельзя создать единство, не помирив большевиков и меньшевиков. А все это будет зависеть от вождя большевиков, живущего сейчас в Швейцарии. Тут могли быть разные трудности, и даже та, что часть русских социалистов окажется патриотами и не захочет раздела русского царства. Но была и обеспеченность. Нищие эти эмигранты десятилетиями нуждались в деньгах. И для обычной простой жизни что-то класть в рот, а заработать они не умели никогда, и для своих непрерывных поездок и съездов, и для своих нескончаемых брошюрно-журнально-газетных писаний. Не устоят они перед протянутым набитым кошельком. Уж если крепкие легальные западные партии и профсоюзы всегда податливы на денежную поддержку, скажем, для своих трудящихся, все равно кому в мире не хочется жить сытей, теплей и просторней. Незаметная тихая помощь скромно живущим вождям тоже очень укрепляет с ними дружбу. Как могут отказаться эмигранты?